Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Сегодня вторник, 16 декабря, 17 часов 6 минут. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Всем доброго вечера. Наш гость сегодня — финансовый омбудсмен Российской Федерации Павел Медведев. Павел Алексеевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Пиджак в пиджаке. Все нормально. Так, прямой эфир у нас. 7373948. СМС-портал работает. Плюс 7-925-48-94-8. Можно через сайт «Говорит Москва» писать. Можно через твиттер «Говорит МСК». Сегодня вечером правительство обещает обсудить состояние финансового рынка. Но вот если попытаться оценить это состояние с вашей точки зрения, каково оно сейчас?
Ну, плохое, конечно, очень.
Ну, подождите, плохое — это достаточно спокойная такая оценка. Угу. Многие говорят: кошмар, кошмар и ужас, ужас.
Ну, это высказывание зависит от состояния нервной системы высказывающегося. Для меня плохое состояние — это уже
то, что происходит
крайне
сегодня.
Нехорошая оценка.
Так вот, это истерика или нет?
Ну, с чьей стороны? Вот я стараюсь в истерику
смотрите,
не впадать.
Что происходит с курсом рубля?
Некоторые люди впадают в истерику, безусловно, слава Богу.
Но биржевые курсы, которые меняются уже на десятки рублей,
да,
это как?
Слава Богу, в истерику не впадает руководство Центрального банка, несмотря на то, что задача на них свалившаяся, иррационально трудная.
Что это за свалившаяся задача?
Это задача — волочить огромное и толстое, длинное и толстое бревно экономики за один конец, пока все претензии за недостатки нашей экономики предъявляются Центральному банку, хотя он в ряду ответственных за состояние экономики далеко не первым стоит, хотя я Центральный банк очень уважаю.
Судя по сегодняшним заявлениям, именно от Центробанка ждут решения.
Правда? Именно так, да. Это такой принцип.
Но что может сделать Центробанк?
Принцип, да-да-да. Вот этот принцип — грузить на того, кто везет. А Центральный банк один из немногих, кто везет и с очень большой энергией и принимает решения очень рискованные. Нападки после повышения ставки были очень интенсивными. Говорят, в Думе чуть ли не призвали четвертовать председателя Центрального банка. Ну, им простительно, они финансовых академий не кончали.
Давайте крайние оценки уберем, но все-таки, а что реально может сделать Центробанк для того, чтобы остановить, и почему он не останавливает?
Центральный банк не может улучшить экономический климат в стране. Он может поддерживать хороший экономический климат. Когда экономический климат плохой, Центральный банк должен применять очень жесткие меры, что он и делает. Лучше бы не повышать ставку, потому что если ставка низкая, то деньги доступны в экономике, а если деньги доступны в экономике, их не крадут и не превращают в доллары, и не увозят в размере, в объеме 130 миллиардов долларов в год за границу, тогда это очень хорошо, экономика развивается.
Слушайте, ну тогда вы объясните, что произошло сегодня. С одной стороны, резкое повышение ключевой ставки Центробанком, с другой стороны, резкое повышение курса доллара.
Да, вот повышение ставки, безусловно, оказало давление и на доллар, и на евро.
Но оно же должно было остановить
сейчас
рост.
Это откуда же следует? Знаете, есть такая сказка Толстого. Один голодный человек пришел на рынок, купил большущий каравай хлеба, съел, не наелся. Купил второй, съел, не наелся. Купил третий, съел, не наелся. Купил маленький бублик, съел и наелся. И решил, что же за дурак такой, надо было с бублика начинать. Вот один каравай печет Центральный банк, первый каравай печет Центральный банк. Он предпринимает некоторые меры для того, чтобы насытить экономику, для того, чтобы остановить рост доллара. Но второй-то, третий должен кто-то другой испечь. Другой — это правительство. Нужно улучшить.
А что может сделать правительство, когда такие дорогие деньги?
Вот банально сейчас произнесу, которую уже все произнесли, кому не лень. Улучшить инвестиционный климат. Это по большому.
Это же трудно сделать за месяц.
А сейчас я скажу нечто, что можно за эту ночь сделать. Нужно послушаться президента, внимательно перечитать его послание парламенту, обратить внимание на то, что президент сказал, что санкции – это ужасная глупость, и когда вы их на кого-то накладываете, то вы себя наказываете, и отменить санкции, которые мы наложили сами на себя.
Вы хотите сказать, что правительство может отменить санкции?
Оно же наложило их, оно же может их отменить, а кто же еще? Кто наложил, тот отменит.
Подождите, но тогда поедут продукты.
Поедут продукты, дешевые продукты из Польши.
Тогда не будет импортозамещения.
А импортозамещения и так не будет. Это вы теперь должны внимательно перечитать статью другого Медведева, не мою, который сказал, что импортозамещение-то оно будет, конечно, но не скоро. Так вот я еще добавлю, потому что я тоже Медведев. Раз я Медведев, имею право добавить. Импортозамещения не будет никогда, если не будет притока капитала и технологий. Тяпкой импортозаместить невозможно.
Павел Алексеевич, ну смотрите, наш слушатель — это Степан. Если мы сначала накладываем санкции, потом доллар валит рубль, потом мы отменяем санкции, над нами же еще сильнее начнут смеяться,
пишет Степан. Вы знаете, нам Ольга Голодец уже много раз повторила, посчитала и сообщила, хотя мы сами могли бы статистику заглянуть, что в нашей стране за чертой бедности живет 16 миллионов человек.
А теперь сказала, будет больше.
Сейчас, минуточку. Черта бедности сегодня — это 8 тысяч рублей. Меньше 8 тысяч рублей доход у 16 миллионов. И от себя добавлю, что меньше 9 тысяч – 25 миллионов. Теперь будет, безусловно, больше. Среди этих 25 миллионов большинство – это маленькие дети. Потому что, когда второй ребенок рождается в семье, семья по нашей российской статистике становится очень бедной. Ну, статистической, среднестатистической семье. Давайте спросим у тех детей, которые еще говорить не умеют, как им гордость нужна или полноценное питание, чтобы они выросли здоровыми и умными.
А вы именно так предлагаете ставить вопрос?
Я так предлагаю.
Или национальная гордость, или еда?
Я предлагаю спрашивать у детей от питания, которых зависит их будущее и физически, и психически.
Санчиксон пишет, а вот вы можете сказать, что делать, если у тебя есть банковский вклад? Вот сейчас.
Ну, если вы олигарх, то, скорее всего, вы меня не спрашиваете.
Нет. Вот у 927-го, например, на книжке, как он пишет, 300 тысяч лежит.
Да. Если вы не олигарх, и у вас всего лишь 300 тысяч на книжке лежит, то вам ничего сделать не удастся.
Одно дело, оно лежит на книжке, другое дело, оно лежит под подушкой.
Так, ну, на книжке, конечно, лучше, чем под подушкой. Хоть 10%, 11%, может быть, вы получаете в год.
Хорошо. Если вы говорите о том, что надо отменять санкции, все-таки 750...
Это сказал президент.
Ну, вы-то предлагаете это сделать чуть ли не этой ночью.
Но президент это сказал уже даже не этой ночью, а много дней тому назад.
Дату не называл. Так вот, а как же развитие все-таки внутреннего производства? Чтобы... получается, мы не можем ничего сделать? Ведь
без капиталовложений и без технологий не можем. Абсолютно твердо.
А чтобы были капиталовложения?
Это нужно, чтобы климат улучшился. И первый шаг – это отмена санкций, которые мы на себя наложили. Второй шаг – тоже президент довольно прозрачно намекнул, что нам надо садиться за стол переговоров вокруг Украины и договариваться, в конце концов, и добиваться, чтобы санкции против нас были отменены.
Вы хотите сказать, что вот в том, что происходит сейчас с долларом, санкции – вот главная проблема?
Целый ряд факторов. Конечно, общеэкономический климат был очень неважный до наложения санкций. Санкции его очень сильно испортили, и добили мы себя своими санкциями. Конечно, тут нефть пошла вниз. Нефть – это нечто, что мы прозевали. Мы прозевали технологическую революцию. В свое время мы не верили американцам, которые клеветали нам, говорили, что кибернетика есть такая лженаука.
А потом они придумали этот сланцевый газ.
А они потом компьютеры выпустили.
Ну, это да.
А теперь они выпустили сланцевый газ. Мы им тоже не верили, научные статьи писали с опровержениями. Мы прозевали революцию. Чтобы за хвост эту революцию схватить, нужны капиталовложения и технологии. И мы это можем сделать. Головы на плечах у россиян все еще есть.
Ну вот смотрите, Виталий пишет, ну хорошо, отменяем мы санкции. Но ведь это ответные санкции. Кто сказал, что те-то исходные санкции отменят? А и дальше пишет 250...
Подождите, я такого не говорил, поэтому не надо искать противоречия. Достаточно отменить санкции, которые мы сами на себя наложили, чтобы стало чуть-чуть лучше. Далее круглый стол. Опять-таки Путин об этом говорит. А наш министр иностранных дел, у меня есть общий знакомый с министром иностранных дел, дипломат, мой знакомый дипломат, который объездил весь мир, и он говорит, что лучшего дипломата, чем наш министр иностранных дел, он нигде никогда не видел. Надо дать нашему министру правильное задание и договориться за круглым столом.
Но Европа неоднократно говорила, что договориться можно будет только по вопросу Крыма.
Ну, подождите, ну, давайте сядем за стол, попытаемся договориться, объясним им, не называя их мерзавцами и фашистами, давайте попытаемся объяснить, что в Крыму происходит, давайте их туда повезем, давайте их побудим встретиться с гражданами Крыма, давайте искать какой-то компромисс.
Но если вы начинаете искать компромисс, значит, вы показываете свою слабость.
Давайте упремся рогом и не будем кормить своих детей, которых порядка 12 миллионов.
Павел Медведев, финансовый омбудсмен Российской Федерации, сегодня с нами. Мы в прямом эфире. 242-й пишет, банки уже начали предлагать накопительные вклады под 17% годовых для частных вкладчиков. А вот цифра-то не маленькая.
Не маленькая, да. Но
стоит ли делать
вклады? Ее надо сравнивать, эту цифру надо сравнивать с уровнем инфляции. Я боюсь, что инфляция, годовая инфляция, если год кончится в апреле, будет больше 17%.
Так, отмена санкций ударит по фермерам, которые только воспряли духом, пишет 692-й. Ну и по поводу проблем, 757-й, по Второй мировой, ведь наши предки тоже не доедали, но на психическом состоянии нации вроде ничего не сказалось.
Это неправда. Здоровье нации не в очень, мягко выражаясь, хорошем положении. Если бы здоровье было хорошее, мы бы жили так долго, как японцы.
7373948, телефон прямого эфира. Вас никогда прежде не называли экономическим власовцем?
Нет, ко мне вообще люди очень хорошо относятся, несправедливо хорошо, я этого не заслужил.
7373948, телефон прямого эфира, а то вот один из наших слушателей уже назвал. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вообще, первое замечание, очень странно слышать от экономиста рассуждения о внешней политике. Может быть, он расскажет нам, как либеральными методами исправить существующую ситуацию. Второе. Инвестиционный климат.
Подождите, секунду. Вы хотите сказать, что экономика не связана с внешней политикой?
Связана. Но мы пригласили сейчас не дипломата, а представителя нашей либеральной экономической школы.
Откуда
которая занималась нашей экономикой.
Откуда вы это знаете?
25 лет.
Откуда
Хорошо.
Вы это знаете?
Прошу
Откуда
вас,
вы знаете, Медведев? Что либеральная? Откуда вы знаете, что занимался экономикой? Я занимался тем, что создавал закон о страховании вкладов. Как он вам нравится, нет? Это очень трогательно. Знаете, есть такая детская игра «Да, нет, не говорить, черный-белый не
Конечно.
Берите». Вот попытаться рассказать нечто, имея ограничения на зону обсуждения, это очень трогательно. Если ваш собеседник так умеет, пусть он это сделает.
Но, понимаете, ведь есть проблема оценок. 398-й, например, пишет. Получается, что для спасения страны надо признать, что мы проиграли, и идти на уступки. Кто на такое пойдет?
Вы знаете, да, конечно, это нехорошо. Вот надо спросить у тех детей, которые не умеют еще говорить, идти на уступки или не идти. Вот это очень важно. У этого 300 забыл какого. Есть маленькие дети, с которыми он может посоветоваться. Вот обязательно
родители
дети...
сами не будут доедать, они будут давать детям.
Это, конечно, да, это, конечно, замечательно. Мать, которая кормит молоком своего ребенка, будет не доедать и будет полноценным молоком. Кормить. Вы это предложение сделали по нужному адресу. Я родился в 40-м году, и когда началась война, моя мать не доедала и не могла меня полноценным молоком кормить. Я в детстве очень долго болел. Спасибо маме, она меня выходила, я сейчас здоровый.
Тогда дальше. Павел Алексеевич, смотрите, сегодня мы столкнулись с ситуацией, когда резко выросла ключевая ставка.
Да.
Ее изменил Центробанк Российской Федерации. А население закредитовано, об этом тоже неоднократно
говорили. Да, это очень тяжелая проблема.
Банки не могут пересмотреть в сторону увеличения уже выданные кредиты.
Конечно.
Как правило, это закон.
Нет, как правило, это не правило. Как правило, говорят в России тогда, когда можно на самом деле пересмотреть. Нельзя пересмотреть. Если ставка прописана...
Ничего банки не могут
пересмотреть. Если в договоре написана ставка, то она и есть ставка. Более того, в договоре же написано, в какой месяц вы сколько должны платить, вы столько и должны платить. Очень редко, но бывают договоры по ипотечной, я других никогда не видел, где ставка переменная, и человек подписывается под этой переменной ставкой. Вот если ставка переменная, то, к сожалению, да, сейчас, по-видимому, неприятности грозят.
Так вот, в большинстве случаев, следовательно, удар от этой разницы по ставкам придется ровно на банки. Не получится ли так, что банки пострадают и полетят снова?
Банки находятся в трудном положении, это правда, но предполагается, что квалифицированный банкир умеет просчитывать свои риски. Центральный банк, который возглавляется квалифицированными специалистами, еще в начале этого года так называемые стресс-тесты проводил и убедился в том, что банки даже при очень тяжелых экономических условиях, в основном, не все, к сожалению, но в основном выдерживают, хотя, конечно, прибыль становится маленькой, и если вообще существует.
Ну, по поводу того, как будут вести себя банки, сегодня уже появились сообщения, насколько я понимаю, до конца еще они не подтвержденные, что якобы, к примеру, Сбербанк отменяет на какое-то время, приостанавливает кредитование населения. Может так случиться, что банки отменят на какой-то период кредитование людей, спрашивает Санчиксон, и пишет, это же будет катастрофой для страны?
Это действительно не очень приятно, мягко выражаясь. Что касается сберегательного банка, он уже опровергнул это сообщение, он продолжает кредитовать. Это не значит, что кредит легко получить. Дело в том, что всякий банк, всякий ответственный банк присматривается к своему заемщику, потому что он дает в долг деньги, имея в виду, что они ему вернутся, да еще с процентами. А так как доходы населения падают и довольно быстро, особенно быстро падают доходы той части населения, которая склонна брать кредиты, которые не миллионеры, не миллиардеры. Поэтому, несмотря на то, что банки не откажутся в принципе выдавать кредиты, получить кредит будет нелегко. Может быть, это и к счастью. Я призываю всех тех людей, которые собираются брать кредит, подумать не 7 раз, а, как в Библии написано, 77.
И все-таки ведь существует закон о страховании вкладов. Если, к примеру, банков из-за проблем, банков, которые разоряются, лишаются лицензии, будет больше, пока, во всяком случае, все говорят, что не должно этого произойти, но если так будет... Хватит денег у агентства по страхованию вкладов? А если не хватит,
закон,
что?
Закон о страховании вкладов с самого начала писался очень осторожными людьми, и они продумали несколько валов защиты для этой системы. Надо сказать, что Путин напутствовал авторов этого закона, просил сделать так, чтобы сама система страхования была гарантирована от развала. А теперь, вот в самое последнее время, внесены еще некоторые новые поправки. Одну только укажу, потому что она важная и решительная. Если, не дай бог, скорее всего, этого не будет, но вдруг... Не хватит денег для того, чтобы произвести очередные выплаты. АСВ может очень быстро, мгновенно получить кредит от Центрального банка. И граждане, которые, конечно, не следят за тем, кто кому какие кредиты выдает, просто не заметят, что собственных средств АСВ не хватило. Но я надеюсь, что собственных средств хватит.
Возвращаясь к текущему курсу доллара, текущему курсу евро по отношению к рублю, 268-й напоминает совсем недавно, хотя, с другой стороны, совсем при другом курсе, сказанные Путиным слова о том, что всем известно, кто занимается валютными спекуляциями. Ведь после этого их не определили.
Вы знаете, тут какое-то недоразумение, какое-то произошло недоразумение. По-видимому, Путин употребил слово «спекулянт», имея в виду, что это слово имеет определенную коннотацию в головах советских людей. А в современных условиях надо было говорить по-другому. Наказывать надо манипуляторов рынка, тех, кто, имея большие ресурсы, обманывает участников рынка, делает вид, что там что-то обесценивается, потихонечку продавая это в разных местах с большим шумом, а потом потихонечку это же искупает. Оно действительно обесценивается.
Но те, кто манипулирует, они из-за границы и они наши?
Нет, вы знаете, во-первых, не очевидно, что кто-то манипулирует. Начнем с этого. Пока никто не пойман, не вор. Так. А во-вторых, очень маловероятно, что кто-то из-за границы нашим рынком сейчас интересуется. Он очень сильно просел, он перестал быть интересным.
Тогда чем можно объяснить вот эту волатильность, как теперь нам говорят, в курсах доллара и евро?
Наши государственные корпорации должны огромные деньги заплатить за границу, десятки миллиардов. Но
это же государственные корпорации.
Государственные, да.
Значит, государство может так или иначе ими манипулировать, в свою очередь, приказывать?
Вот приказывать оно не очень может, оно должно их поддерживать, потому что, не дай бог, если эти корпорации обанкротятся, будет большая неприятность. Они много должны. Они, если бы не было санкций, они бы перекредитовались за границей, что они делали много-много лет. А теперь это невозможно, значит, надо доллар и евро искать на внутреннем рынке.
Но тогда возвращаемся к этой ситуации. Ведь очень странным кажется, что государственным корпорациям в государстве российском невыгодно кредитоваться.
Что значит невыгодно кредитоваться?
Вы же сказали, что они бы перекредитовались на Западе. Значит, там выгоднее.
Сейчас, а здесь-то, где наш центральный банк еще не научился печатать доллары, а им доллары нужны, чтобы заплатить свои долги. Это значит, что они там, кредитуясь или не кредитуясь, другой вопрос. Вот про Роснефть говорят, что он выпустил или она выпустила облигации на огромную сумму, продала их неизвестно кому. И те, кто купил облигации, заплатил, естественно, деньги Роснефти. Эти деньги были размещены в каких-то банках. Ну, я предполагаю, я не утверждаю.
Ну, вы не единственный, кто предполагает.
Я предполагаю следующее, что, оказавшись на счетах у банков, эти деньги вполне могли пойти на валютный рынок, потому что банк не может хранить деньги в сейфе. Он должен их в какую-то работу направлять.
Но если это так, тогда возникает вопрос, кто виноват. Это Роснефть или банки, которые
сейчас
получили
деньги
Роснефть? Подождите,
вот когда дело зашло в тупик, тогда очень интересно узнать, кто виноват. Что мы сейчас предлагаем Роснефти не платить по долгам и потерять те активы, которые Роснефть имеет за границей? Вот когда ситуация очень плохая, то приходится идти на меры, которые приводят в краткосрочной перспективе к катастрофическим последствиям.
Жиров Мариус через сайт «Говорит Москва» пишет, мы уже понимаем, что рубль в свободном плавании, это неоднократно заявлялось. Жираф Мариус полагает, что это решение было ошибочным. Угу. И если
если он тут же предложит альтернативу, ой, как я ему буду благодарен, я думаю, он Нобелевскую премию получит.
То есть альтернатива, вам кажется, что это правильное как раз решение?
Я считаю, что это вынужденное решение, альтернативы, которому нет. Альтернативу пытались придумать в 98-м году, когда нажим на центральный банк был очень большой, и нужно было поддерживать рубль. Ну, коридор такой был, наклонный коридор для рубля. Как можно поддерживать рубль? Выбрасывать доллары на рынок, чтобы обесценивать доллары относительно рубля. Выбрасывали, выбросили последний доллар. И что было потом, Мариус помнит?
Многие помнят.
Сейчас, минуточка. И они Набиуллиной предлагают такую же судьбу и для нее, и для России.
Но тогда ведь было что-то подобное. Доллары выбрасывали, а курс не останавливался. Сейчас Набиуллина вводит новую ставку.
Останавливался курс.
Потом остановился?
Нет, как потом. Как, пока выбрасывали доллары, злые языки говорили, что спекулянты, вот уж вот, те самые спекулянты, которые спекулянты в полном смысле этого слова, манипуляторы, брали в долг рубли, покупали в огромных количествах доллар, понимая, что он скоро обесценится, и потом отдали свои долги и остались в огромном прибытке. Мариус это предлагает сейчас Набиуллиной.
Это Павел Медведев, финансовый омбудсмен Российской Федерации. Сегодня в программе «Пиджаки» 17.30. Новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. В студии Юрий Будкин. Наш гость сегодня Павел Медведев, финансовый омбудсмен. Мы говорим, естественно, о курсе доллара, о том, в каком состоянии сейчас российская экономика. Ваши вопросы по телефону, через СМС, через сайт говоритмосква.ру и через Твиттер пользователю говорит МСК. Коротко. Толерант пишет. Так, человек подписывается. Но вот он вспоминает, что в Китае ведь фиксированный курс. Разве это не может быть альтернативой, к примеру, и для России?
Очень часто другие страны приводят нам в пример, когда случается кризис, в Америке ставку понижают до нуля.
В Японии в Америке тоже повышали бывало ставку.
Бывало повышали, но вот во время последних кризисов в Японии просто до нуля.
При Рейгане было.
Ну, сейчас, подождите, ну дайте мне
прошу
ответить, да. Понижают до нуля, и дальше люди, которые об этом узнают, начинают упрекать. А что ж вы-то повышаете вместо того, чтобы до нуля опустить? Ровно так же хороший пример. Понимаете, да, почему до нуля снижают? Потому что там инфляция очень низкая, даже дефляция, если говорить о Японии. А как устроена экономика Китая? Совсем не так, как у нас. Так, как у нас в начале 30-х годов. Если китайца, а их очень много, одного китайца перевести из деревни в город, его производительность труда повышается в 4 раза. На этом живет Китай. Он движется к более или менее рыночной экономике. А для постороннего внешнего наблюдателя тенденции важны. А не уровень. Если тенденция положительная, то инвестор готов идти, потому что он думает, что если он сегодня выдержит, то завтра будет лучше. Так вот, действительно, юань еще очень сильно регулируем, но явно Китай движется в сторону рыночной экономики, и поэтому он, несмотря на все оговорки, которые делает...
Для нас это был бы шаг назад.
Это шаг никуда. У нас нету китайцев, которых больше в деревне, чем в городе. Уже Сталин сельское...
У нас в деревнях вообще народу
нет. Уже нету. Да. А пока Сталин переселял человека из города, когда из колхоза человек бежал в город, его производительность труда росла, ну, может быть, не в 4 раза, но в 2-3 росла. Вот это был стимул для развития экономики. Очень голодной, надо сказать, экономики, но машиностроение росло.
237-й спрашивает, почему корпорации и банки, которые попали под санкции, теперь не могут занимать деньги не в Европе, а в Азии?
Потому что им там не дают.
То есть?
Вот это наша переориентация на Восток, это замечательная идея. Хорошо бы еще бы сообщить Востоку об этой переориентации. Тогда, может быть, мы бы слились в объятиях.
Они не дают, потому что там другие условия.
Потому что у них своя жизнь, свои цели. Греф недавно объяснил это. Греф-то уж лучше меня точно знает, потому что он все время рыщет по всему свету, ищет деньги. Ему нужны деньги. А не дают, не сообщили мы им, что мы их теперь любим.
7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Прошу. У меня вопрос такой. Вот рассуждение на тему отмены санкций наших собственных, и насколько это улучшит экономику нашу же собственную. А сколько рабочих мест сейчас получили люди в сельском хозяйстве, как минимум на Дальнем Востоке, в рыбном хозяйстве? Что с ними будет, если мы отменим эти санкции, учитывая позицию, которую государство наше меньше?
Скажите, а сколько человек получили рабочие места? Уже успели.
Я думаю, что Дальний Восток, как минимум все побережье, получили уже 1000 людей.
То есть вы думаете ли вы это знаете?
Я это знаю.
Спасибо.
А вы знаете, сколько потеряли рабочих МЕЦ в Мурманской области из-за санкций? Заводы остановились, которые производили рыбу. Заводы производили в том смысле, что обрабатывали и присылали в наши магазины. Заводы, которые выращивали рыбу из мальков, знаете сколько? Если знаете, то посчитайте плюсы и минусы.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем. Нет, не получилось. 7373948. 495-й код, слушаем вас.
Алло, добрый день.
Да, прошу.
Вот я внимательно слушаю все передачи, да. Ваш гражданин, господин Медведев, сказал, что Путина нужно слушать. Он дал Медведевич об отмене санкций.
А вы против того, чтобы слушать Путина?
Не-не-не.
Не, слава богу, а то еще я уж хотел спросить вашу фамилию.
Это вопрос политического. Санкции отменили, все так нормально. Теперь говорите, что он сказал, что нужно договариваться. А кому он этот имидж дал? Кому направление он это дал? То есть, договариваться должен он, потому что все это замутил он.
Ну, может быть, я не прав. Вот тут я очень осторожно должен говорить. Мне кажется, что само послание дает намек на то, что смягчается наша позиция в смысле готовности к переговорам. Многие так называемые либералы, к которым меня сейчас отнесли незаконно, многие либералы думали, что выступление Путина будет очень таким напряженным, с явными признаками конфронтации. Этого не было. Вот я это воспринимаю как готовность договориться, не сдаться. Не к этому я призываю, не этого я ожидаю. Я ожидаю, что люди могут сесть за стол и договориться.
102-й пишет, но почему до сих пор не ведут обязательную частичную продажу валютной выручки?
Потому что это было бы началом пути к регрессу. А приводит пример 95-го, дай бог памяти, 95-го года, когда была частично, а до этого была полная продажа иностранной валюты. Это сигнал для тех, кто наблюдает за нашим инвестиционным климатом, сообщение: климат становится хуже. Не приходите с инвестициями на нашу территорию, потому что...
Так они будут... все равно не идут.
Ну, тогда о чем мы говорим? Если они не идут, то что ограничивать? Заставить...
Тогда нужно и развивать все свое.
Это сказка про белого бычка. Да. Давайте мы с вами возьмем тяпку.
Вот, пожалуйста, 483-й. Да. Мальков будем сами выращивать.
Да, ну, давайте, давайте, в аквариуме. Но аквариум надо купить. Если,
сделаем.
Пусть позвонят люди, у которых
после
есть аквариум.
Послезавтра научимся делать аквариумы.
Да, если соответствующие машины, которые льют стекло.
Еще через какое-то хорошее время и такие машины будем делать.
Мы будем их делать значительно быстрее, если мы взаймы возьмем иностранные технологии. Если не возьмем, мы безнадежно отстанем.
То есть разделение труда, его уже не обойти?
Абсолютно невозможно. Вы знаете, что относительно недавно на Марсе и на Луне открыли воду? Кто открыл? Открыли наши приборы, российские приборы в Институте космических исследований сделаны. Никто лучший прибор не может сделать. Но прибор этот невозможно сделать, если не купить американскую деталь. И прибор этот бесполезен, если его не поставить на американскую ракету и не отправить на Марс.
554-й задает вопрос. Вот смотрите, сейчас 2014 год. В 98-м году ведь примерно так же было. Людей убеждали поверить в рубль, в банковские вклады. Люди поверили, люди разместили. Угу. И на тебе.
И что?
Ну и вот снова и снова. Кому теперь верить-то? Спрашивают
554-й. Вот, спасибо. Вы льете воду на мою либеральную. Да, я либерал. На мою либеральную мельницу льете воду. Нехорошо, действительно. Вот лучше бы, чтобы климат инвестиционный был хорошим, чтобы оттока капиталов, напоминаю, в этом году 130 миллиардов, просто сердце останавливается, когда вспоминаешь об этом, как бы нам эти 130 миллиардов бы сейчас пригодились для импортозамещения, без миллиардов импорта не заместишь ничего.
А почему раньше не заместили?
О, хороший вопрос, но только не мне его надо задавать. Я призывал замещать раньше.
Но говорят, это как раз проблема финансов.
Это значит,
что это было невыгодно.
Конечно, если климат такой, что вот я уже не знаю, я всем надоел или не всем. Я всем рассказываю, что у меня дачу украли вместе с землей под дачей.
Да,
вот если так правоохранительные органы устроены, что дачу у человека можно украсть. В Москве дача анекдотическим образом находится в Москве, хоть далеко за окружной.
Да еще и не самого простого человека.
И ничего невозможно сделать. Год и 9 месяцев не удается добиться, чтобы толком допросили человека, про которого можно с большими основаниями думать, что он-то как раз и украл. Как импорта замещать? Надо же, чтобы кто-то пришел на нашу территорию со своими капиталами и верил, что не украдут, как у Медведева, дачу.
Ну, а что и кто должен сделать для того, чтобы поверили, что, к примеру...
Ну, если честно сказать, что сейчас...
Хотя бы у омбудсмена не украдут дачу.
Сейчас, вот у меня некоторая надежда, правда, не по дачам, а по банкам появилась. Я познакомился с Колокольцевым, и он на меня произвел просто прекрасное впечатление. Вот со многими был полицейскими знаком, лучший образец, что называется. И он в свое время познакомил меня с Савенковым. Это замминистра и руководитель Следственного департамента. Вот мы сейчас пытаемся добиться того, чтобы не грабили банки. После того, как отзывается лицензия у банка, за душой у него остается в среднем 11% активов. То есть 89% кто-то по карманам рассовывает и убегает. Пока расследование велось, вот до самого последнего времени, из рук вон плохо, допросить тоже не могли того, кого надо, потому что он уезжал на охоту, я не шучу. Так писали, прям не стесняясь, полицейские в ответах в Центральный банк. Сейчас Колокольцев и Савенков это дело постепенно ставят, ну, как мне кажется, на правильные рельсы.
Следующий вопрос. Вот из срочных сообщений, из того, что сейчас на информационных лентах, заявление Максима Лексутова, вы знаете, это заместитель мэра Москвы, имя которого часто возникает в связи с платным въездом, платными парковками, человек, который занимается транспортом. И вот он сегодня дал интервью телеканалу «Москва-24» и сказал буквально следующее. Прямая цитата. «Не надо ждать платного въезда в Москву, надо ждать только хорошего. Нового года, Рождества. Вот это надо ждать, верить и рассчитывать». То есть, читая, Лексутов говорит, ну, после Рождества, вернемся к этому вопросу. А 2015 год тяжелый.
С точки зрения... По-видимому, так, если не будут приняты сначала очевидные и относительно простые, а потом трудные меры для улучшения состояния экономики.
Но еще раньше были приняты решения об изменении налогового бремени для граждан. К примеру, вот Лексутов обсуждает платный въезд в Москву, вводит платные парковки, в том числе и 25 декабря, которые будут дополнительной нагрузкой для кармана граждан. Это должно быть как-то изменено? Учитывая ситуацию.
Здесь проблема не только экономическая, но и техническая. Вот несколько десятилетий точечной застройки Москву привели, конечно, в совершенно безобразное состояние. Дороги маленькие, парковок нет, люди в огромных зданиях населены, как сельди в бочках. Не позавидуешь ни Лексутову, ни нашему мэру. Эту проблему надо как-то решать. Если она создавалась безумным образом, то особенно умным образом ее не разрешишь.
Но теперь-то получается, что в сложное время, когда граждане остаются с меньшим количеством денег, чем прежде, на них также добавляется новое время.
Вот мне ужасно не хочется быть Лексутовым, потому что, по-видимому, он вынужденные некоторые решения принимает, которые никому не нравятся, мне тоже.
7373948, телефон прямого эфира, 495-й код, слушаем вас.
Добрый день. день. Ну, хотелось бы задать целый ряд вопросов. Тут, конечно, Лексутов, Москва, точечная застройка. Вот вопрос. Сейчас вовсю педалируется Минтрансом, прочими делами платный проезд большегрузов. То есть, грубо говоря, 450 лет федеральным правительством была отменена плата мостовщины и мыта внутренняя, да, сейчас пытаются ввести. Дальше, вот рассказывается всякая беда про то, что нужно импортозамещение, то все. Но кто-нибудь вот из тех, кто выступает, когда-нибудь пробовал получить кредит в банке? Когда ты вкладываешь уже 60 миллионов, строишь предприятие, тебе не хватает 9 миллионов построить морозилку, да, для переработки продукции сельского хозяйства. Вот, и пытаешься получить эти 9 миллионов. Тебе первое, что говорят? А, ну, во-первых, покажите ваши обороты. А какие обороты в строящиеся предприятия? А во-вторых, а вот у вас здесь судимость. Как мы вам дадим? Не дадим. У нас сейчас выскочит по этой амнистии там несколько десятков тысяч людей, которые могут что-то создать. И все судимые. Они на что это будут создавать? У них милиционеры все отняли, пока сажали.
Как ни крути.
А вот как его зовут?
Я вот не сейчас не смогу вспомнить.
Да, ну, да. Извините, да, что не называя вам буду отвечать. Вы не очень внимательно меня слушали. Вы пытаетесь получить кредит в стране, где у меня украли дачу. Если у вас украдут ваш бизнес после того, как вы получили кредит, скорее всего, вы его не вернете. Следовательно, банк должен тысячу раз подумать, чем вам выдать, прежде чем выдать кредит. А если выдаст, то выдаст под такие высокие проценты, что вы брать не захотите. Проценты это должны отбить.
Но ведь все эти проблемы только усугубятся теперь.
Ну, подождите, что вы предлагаете банкам? Выдавать Медведеву кредит под залог его дачи, которую украдут?
И не будет расследовано.
И не будет расследовано. Да. Это вы предлагаете банкам? Это, вот я боюсь, что так до тех пор, пока мы не маленькую проблему не решим с Колокольцевым, не расследуем разграбление банков, следующие вот просто кошки скребут по сердцу, сдерживаю себя. Следующее, это будет не моя дача, конечно, а это воровство бизнеса.
Смотрите, вот Ника пишет, вы тут упомянули, что вы сделали систему страхования, ну, среди прочих, и вы
да,
тоже.
Да, конечно.
Так вот, а что это дает населению, спрашивает Ника? Да. Ника, видимо, не попадала в такую ситуацию.
Да, Ника, наверное, в банке Чара не держала свои деньги, а то бы она...
Да, таких банков много.
А то бы она бы мне объяснила, для чего нужна система страхования.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел задать вот такой вот вопрос по поводу насыщения бюджета, инвестиций и всего такого. Вот у меня есть предложение. Можно же ввести два 50% налога. Первый на вывоз капитала, в том числе через импорт. А второй на вывоз ресурсов. На вывоз сырья, в том числе по доле сырья в готовой продукции.
Скажите, а когда вы говорите о вывозе сырья, вы полагаете, что сейчас это не облагается налогом?
Ну, я полагаю, что, конечно, облагается, но облагается какими-то фиксированными тарифами, насколько я знаю.
Серыми тарифами?
Фиксированными.
Фиксированными, а надо не фиксированными.
Надо налогом и налог после, 50%.
А после этого граждане будут говорить, как же так? Нефть дешевеет, а бензин дорожает, что, впрочем, не
верно. Президент тоже говорит.
Да, ну и президент ошибся. Я должен с огромным огорчением сказать, что нефть на самом деле дорожает. Мы бензин-то не за доллары покупаем, а за... рубли, так мы и цену нефти должны в рублях посчитать.
Да нет, вот получается, многие теперь считают, что цена в рублях как раз не меняется.
Это вот именно.
Главная стабильность.
Вот именно, вот именно. Но на самом деле в последнее время цена нефти выросла, несмотря на то, что в долларах она дешевеет.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Вот вопрос такой, смотрите. Вот сейчас у нас, я так понимаю, компаниям, которые экспортные, то есть «Газпром» и так далее, им разрешают оставлять у себя валютную выручку. Вот вопрос, а в каком объеме?
Ну, принципиально в любом, в котором они хотят, считается, что они ведут хозяйственную деятельность, им эта валюта нужна, она действительно нужна.
Ну, вот в Советском Союзе там это была обязаловка там, сдавать и оставлять у себя по максимуму процентов 5-6.
Нет, в Советском Союзе такой обязаловки не могло быть, потому что внешняя торговля была
монополия государства. Министерство внешней торговли было, которое у себя все это дело пропускало.
Ну, конечно, да.
А почему сейчас нельзя?
И как хорошо было, как сейчас помню, в 1968 году, 8 марта, родилась одна из моих дочерей. На пятый день выпустили из роддома. На шестой была хорошая погода, вышел с ней погулять. Рядом магазинчик. Думаю, сейчас что-нибудь куплю, вечером родственники придут смотреть, кто народился. Шаром покати, нет ничего. Потом вдруг... Какое-то шевеление. Захожу, саевое масло продают. Хватаю 4 коробки, иду к кассе. Кассирша кричит: «2 коробки в одни руки». Я 2 коробки отодвигаю с тоской, а потом соображаю, что рук-то у нас 4, показываю, демонстрирую своего 6-дневного ребенка и говорю: «Нас двое», обалделая. Кассирша говорит: «Да, действительно, вас двое». Забираю 4 коробки сайлы в масле. «Вы этого хотите?»
Но многие хотят, чтобы было как в Советском Союзе. Там было больше порядка, говорят они.
Порядок был большой. Моя 6-дневная дочка до сих пор помнит, что ее любимое блюдо – это сайра в масле.
Так, 7373948, телефон прямого эфира. Ну, теперь-то сайра в масле продается. Слушаю
вас. Вот именно. Так мы хотим, чтобы она не продавалась.
Вы в эфире.
Здравствуйте. Прошу. Станислав, Москва. Захотелось бы обратиться к опыту, наверное, стран залива. Там 30 лет фиксированный курс. И Саудовская Аравия более 80% доходов от продажи нефти, углеводородов получает. Почему мы не можем по этому пути идти?
У них очень дешевые углеводороды по себестоимости. Маленькое население... добывают углеводороды гастарбайтеры, которые получают какую-то относительно небольшую зарплату и очень рады, потому что на родине они вообще умерли бы с голода. И это дает возможность манипулировать и ценами, и рынками, и всем чем угодно.
Вас такой ответ устраивает?
Нет. Почему? На самом деле не устраивает, не согласен.
А в чем вы не согласны? Речь идет о фактах.
Нет, факты там, в принципе, достаточно понятные и прозрачные. Ну да, там есть гастарбайтеры, но они получают достаточно фиксированную, высокую, на самом деле, в нефтяном секторе зарплату. Не менее $1000 там никто не получает.
Ну, зимы там нет, население там как у нас?
Ну, нет, дело не в... Ну, 28 миллионов, насколько как бы сегодня известно, население Саудовской Аравии.
Но у нас 140?
В принципе, сопоставимые. Нет, но у нас 140, но мы же не распределяем среди принцев доходы Сауди-Арамка.
Ну, а там распределяется среди очень небольшой части населения доходы, которые значительно больше, потому что себестоимость нефти в разы ниже, чем у нас.
Павел Медведев, финансовый омбудсмен России, был сегодня в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.